Я бы хотел, чтобы мы все вместе поприветствовали нашу интернациональную церковь, наших друзей, которые слушают нас по интернету. Благословение вас, вам, дорогие. Мы любим, молимся за вас и желаем вместе с вами двигаться в Царстве нашего Бога. Я бы сегодня хотел затронуть тему. Меня когда-то в пятницу спросили, какая тема, но я сказал, какая тема. Мне говорят, ну такая интригующая, такой интересный, такое название интересной темы. Но я бы сказал, это заезженная тема. Это вопрос, который звучал или, возможно, даже звучит у каждого в нас в сердце. Куда ушел Бог? Ну, в принципе, никуда. Но я хотел бы сегодня поговорить насчет этих вещей через то, что когда ты работаешь с людьми, когда ты разговариваешь с людьми, люди пишут, задают вопросы, почему, почему, почему. Вначале, когда я пришел к Иисусу Христу, когда я познакомился с Ним, когда я получил спасение, у меня были определенные переживания в духе, мне были определенные переживания, я чувствовал присутствие Бога, Бог меня наполнял своей славой, наполнял своим духом. Я это физически переживал, я это чувствовал. Нету разницы, это было на энкаунтере, это было в машине, это было в церкви, это было дома. Достаточно было только закрыть глаза, сказать несколько слов, и слава Божья приходила в ту комнату, где я находился. Почему сейчас этого нет? Я думаю, что в одной проповеди это просто невозможно разъяснить, это невозможно затронуть все аспекты, все моменты, почему так происходит. Но я бы хотел сегодня сделать ударение на три. На три важные, через которые проходит человек. И оно действительно так и есть. Никогда из первого класса никто не переходит в третий или в десятый. И оно получается, что если говорить о втором пункте, который у меня в моей проповеди, туда человек никогда не придет, если он не пройдет то, что находится, ну, о чем я буду говорить в первом пункте. То есть самого рождения свыше, с самого начала, как только человек приходит к Богу, Бог начинает работать в своей жизни. И я бы сказал, это очень важно, когда человек не просто говорит, Господь, я хочу, чтобы ты простил мои грехи, я хочу принять спасение. Очень важно, когда человек говорит, я посвящаю свою жизнь тебе, Иисус. То есть такой, как есть. Я прихожу во имя Иисуса к тебе, Отец, и я хочу жить новой жизнью. Я хочу жить жизнью, которую ты мне дал через смерть Иисуса Христа, и я хочу, чтобы ты забрал мою жизнь. Что действительно происходит? Почему так происходит, что человек в самом начале переживает? И я бы сказал, это реальные физические переживания, душевные переживания. Это то, что человек может прочувствовать в физическом теле. В каждого человека это происходит по-разному, через то, что Бог касается каждого человека по-другому, по-разному. Но опять-таки человек реально понимает, что это происходит от наполнения Бога, от присутствия Бога. Бог касается человека настолько, я бы сказал, ну, объемлющее, что в этом задействованы и дух, и душа, и тело. И наши чувства, и физическое тело, и наш дух наполняется, и нам приятно. Но что происходит? Опять-таки, я не могу говорить за всех, но мне кажется, исходя из того, что, какие вопросы задают люди, что люди пишут, ну, спрашивают в разговоре, даже на энкаунтере, когда мы служим, мы знаем, эти вещи повторяются. Когда человек переживает определенные моменты, после грехопадения Адама и Евы в Эдемском саду, получилось так, что, скажем, наши духовные чувствования, они закрылись. Человек перестал видеть духовный мир. Он не смог больше быть настолько близко и настолько сильно чувствительным к духовному миру, как к физическому миру. И через то, когда Бог проявляется в нашей жизни именно в физических проявлениях, мы к этому очень быстро привыкаем, и мы начинаем на это очень сильно реагировать. Задайте каждый себе вопрос. В начале вашего движения за Богом, в начале тех моментов, когда вы переживали близкие отношения с Богом, именно когда после вашей встречи, когда Бог начал наполнять вас, приходит момент, когда ты начинаешь искать именно этого ощущения, этого момента. Почему? Это неправильно? Да нет, фактически правильно, через то, что нам приятно. Нам приятно, и действительно, все-таки Бог создал человека дух в духе, дух, душа и тело, это, ну, человек, это личность, которые должны быть в присутствии Бога, которые по-своему должны наполняться Богом и переживать прикосновение Бога и наполнение Богом. Это нормально, это естественно. Но опять-таки, это не должно быть стимулом для нашего искания Бога. Это не должно быть тем, что мы из-за этого поклоняемся Богу, мы ищем присутствие Бога, и зачастую можно даже услышать такую фразу: «А меня накрыло, мне больше ничего не надо». Такое бывает очень часто. Но если мы смотрим вообще в Библию, если мы смотрим на принцип отношений Бога с человеком, Бог чуть по-другому работает. И когда человек начинает останавливать свое внимание на этих вещах, Бог начинает это обрезать. Не потому, что Он нас не любит, не потому, что Он не хочет, чтобы мы переживали, двигались в этом, нет. У Него есть намного выше и больше цель, чем просто наполнить нас, и чтобы мы что-то пережили. Если мы смотрим на взросление ребенка, оно фактически в какой-то мере тоже получается и в духовном мире. Рождение, младенческий возраст, юношеский и так дальше, и так дальше. Смотрите, если мы читаем в Библию, она пропитана словами любви Бога к человеку. Полностью. Старый Завет, Новый Завет, нету разницы. Бог есть любовь. Это фактически главная характеристика, это сущность Бога. Бог есть любовь. И Его любовь, она не основана на каких-то причинах, на каких-то, возможно, заслуженных действиях. Но он, когда любит человека, он делает свое дело. Скажем, если про дьявола написано, что он есть ложь, он говорит ложь через то, что он отец лжи, он источник лжи, и он никогда не может говорить правду через то, что это не его. Я говорю, мне нравится украинский язык, там написано, если говорить на ложь, говорит на своем родном языке. И если Бог проявляет любовь, Он делает то, чем Он есть. И почему написано, что Бог любящий прощать? Любовь прощает. И Бог, мы не можем Бога заставить прощать. Бог не прощает нас, потому что мы очень сильно плачем, очень сильно каемся, мы действительно очень сильно сожалеем. Он прощает через то, что Он любит прощать. Он делает то, что Он любит делать. Он делает то, чем Он является в сущности. Такие выражения: «Не покину тебя, не оставлю тебя» – это с Библии. «Любовью вечно я возлюбил тебя, потому простер тебе мое благоволение. В нем нет и тени перемены». То есть очень много есть мест в Библии, которые четко, конкретно говорят нам об отношениях Бога к человеку, к своему дитяти, к своему ребенку. Но опять-таки, когда человек попадает в такую ситуацию, когда Бог начинает эти физические проявления или прикосновение к телу человека убирать в жизни человека, у человека начинаются такие моменты, когда приходит какая-то горечь. Есть моменты, когда приходит обида. В первую очередь на себя. Наверное, я не такой. Наверное, я не так поклоняюсь. Наверное, уже я остыл в своем сердце в любви к Богу. Наверное, у меня еще есть что-то. И начинается от наследственных проклятий, и заканчивая всем полностью, человек начинает искать. Но причина не в этом. Причина совсем не в этом. Я заметил, в моей жизни бывали моменты, когда ты ощущаешь эти вещи, я сидел, я искал грех. Ну почему? Раз ушла слава Божья, и я физически не ощущаю присутствие Бога в своей жизни, ну значит есть грех. Да, есть моменты, когда грех работает, и он отделяет нас от прикосновения вообще от Бога. Это есть правда. Но ты смотришь, ну нет. Почему так? Ну почему Бог? Почему ушла твоя слава? Почему уходит тот момент, когда нам так хорошо быть с тобой? И в то же самое время ты чувствуешь, как ты слышишь, как внутри, в духе говорит что-то другое. Почему-то приходят те места из Писания, которые говорят о любви Божьей. Почему-то нам начинает Дух Святой говорить о том, что все нормально, Бог никуда не ушел, и Он не оставил тебя, Он смотрит за тобой. Смотрите, с чем в первую очередь Бог имеет в нашей жизни дело? С чем Он имеет дело, с чем Он наибольше работает? Сердце. Так же? Через то, что написано, чистое сердцем увидят Бога. То есть это одно самое главное требование для того, чтобы жить в присутствии Бога, для того, чтобы полностью быть окруженным, погруженным в Бога. Это чистота нашего сердца. Почему? Вот я замечаю в последнее время, это, наверное, ну я так заметил, наверное, из половины прошлого года, где-то с лета, очень много даже, когда проходят у нас конференции, поднимается вопрос насчет святости. Через то, что приходит такой уровень, приходит такое положение, где именно Бог хочет видеть в нас святость, чистоту нашего сердца. Именно Это очень важно. И Бог, начиная с нашего рождения свыше, Его действия, Его желания, они направлены на сердце человека, на наше сердце. Бог хочет изменять наше сердце, именно видеть его таким, каким Он хочет видеть. И сердце, положение этого, нашего сердца должно быть таким, чтобы действительно в нем не было ничего, что стоит в препятствии между, в отношениях между нами и между Богом. Итак, первая причина или первый такой пункт в моей проповеди это вызвать у человека сильную жажду по его присутствии, жить им независимо от переживаний, двигаться верой, а потом и знанием. Наши отношения с Богом, они никогда не должны базироваться на наших физических ощущениях. Даже на наших душевных, ощущениях, чувства, эмоции и так дальше. То есть Бог, Он Дух, и Он работает в первую очередь с нашим сердцем, Он работает с нашим духом. И Его интересует то, что унаследует жизнь вечную, то, что будет с Ним в вечности. Он в первую очередь начинает работать с тем, что даст возможность потом и быть в Его славе, в Его присутствии и душе, и нашему телу. То есть полностью, всецело, через то, что я верю в то, что Бог использует и хочет быть полностью, Он хочет полностью заполнить человека и дух, душу, и тело. Я говорил в начале. То есть он не разделяет, это для меня, это для, не для меня. И написано, апостол Павел пишет, что в день пришествия Господа Иисуса Христа ваши дух, душа и тело, они должны быть готовы. В Библии сказано, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, всей силой твоей и всем разумом твоим. Это заповедь. Заповедь, которая записана в Старом Завете, этот момент, когда Бог давал закон для Израиля, и потом Иисус, когда был на земле, Он несколько раз процитировал это место из Старого Завета. Отношение человека с Богом – это любовь. И возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душею, всей силой, всей крепостью, всем разумом твоим. Сердцем любить как-то проще. Но любить разумом, насколько часто Бог заполняет наш разум? Андрей как-то говорил в проповеди, говорит, я просыпаюсь, и я ложусь, в меня на уме Бог, Его любовь, отношения с Ним. Библия говорит о том, что наш разум должен быть заполнен Богом, наши мысли должны быть о Боге, о горне, мы должны помышлять, мы должны быть там, мы должны жить в этом. Это непросто. Это не просто, и естественно, что корень всего – наше сердце. Когда нормальные отношения, даже если взять такой пример, отношения в семье между мужем и женой или между родителями и детьми, когда все нормально, просто любить, хорошие отношения, хорошо сказать хорошее, приятное слово и так дальше, но когда что-то нарушается в этих отношениях, насколько тяжело, насколько важко, насколько ты должен прилагать какие-то усилия для того, чтобы двигаться в любви. И Бог воспитывает вот эти способности в нас, когда Он как бы после нашего рождения, после того, как Он проявил свою любовь, показал нам свою любовь, Он начинает потихонечку уходить из физическими проявлениями. И с теми проявлениями, которые трогают нашу душу и наше тело. И мы, люди начинают обижаться. Вначале на себя, потом и на Бога, а потом и приходит обида или какое-то недовольство теми людьми, которые в это время переживают какие-то ощущения. Ты смотришь на человека и думаешь, ну слушай, а чем я хуже? То вся проблема в том, что ты не хуже, а вся проблема в том, что ты думаешь, что он лучше. То есть здесь уже есть зависть, здесь уже есть какие-то моменты, те, которые Бог хочет убрать из твоего сердца. И когда приходит, я говорю, когда приходит такой момент, когда какие-то натянутые отношения между людьми, тогда очень часто вместо любви проявляются какие-то вещи неприятные. Оно то же самое происходит и в наших отношениях с Богом. Когда Бог наполняет нас, мы поднимаем руки, мы славим Бога, мы поклоняемся Богу, я люблю тебя, Бог, да, я буду всегда жить с тобой, я буду для тебя жить, я буду славить тебя. И когда приходит момент, когда Бог чуть-чуть уходит в сторону, И вместо поклонения, вместо того, чтобы действительно исповедовать нашу любовь нашему Богу, мы начинаем, приходит какая-то обида, какое-то расстройство, или просто приходит апатия. А, ну, я не знаю, буду я еще служить Богу, и вообще, нужно ли так сильно поклоняться, нужно ли так действительно исповедоваться Богу в любви, как я это делал. Это говорит о том, о состоянии нашего сердца. Я когда думал насчет этих вещей, просто сидел, писал тему, мне пришло одно место. Я никогда не задумывался насчет этих вещей. Это как бы бегло проходила мысль. Но я прямо это сказал: Бог, вот покажи мне настоящее сердце человека. Если взять так, ну, написано, что сердце человека крайне испорчено. То есть Библия очень много говорит о мотивах сердца, она говорит о том положении, когда действительно сердце человека, оно неправо перед Богом. Но я просто хотел бы как бы увидеть такую, ну, массивную, огромную картину, в которой описывается сердце человека. И смотрите, Бог мне указал мне одно место из Писания. Это Откровение, 20 глава, 7 по 9 стих. Откровение, 20 глава, 7 по 9 стих. «Когда пройдет 1000 лет, сатана будет освобожден из своей темницы. Он выйдет, чтобы обмануть народы в 4 углах земли, народы, известные как Гог и Магог, чтобы собрать их на битву, число их, как песчинок на берегу моря. Они прошли маршем по всей земле и окружили стан народа Божьего, его любимый город, но с неба сошел огонь и поглотил их». Что происходит? Это после 1000-летнего царства? Это после того, когда люди жили в физическом присутствии Иисуса Христа на земле? Это то, когда всякий грех, все убрано с земли негативное фактически. Написано, даже придут очень большие перемены в фауне, в флоре, всем полностью. Написано, что даже тот же самый лев с ягненком вместе будет лежать. Ребенок будет играть на рой змеи. И вообще никакого вреда, никакого зла на земле не будет. Через то, что скован будет дьявол, источник зла будет скован на земле, ничего не будет, что будет причинять боль и страдания. Написано, что в 100-летнем возрасте старик будет выглядеть как молодой юноша. Об этом говорит Библия. И смотрите, и написано, после 1000-летнего царства, когда люди действительно жили и наслаждались миром, любовью, благословением, что может быть лучше, чем жить в царстве Бога на земле для человечества? Просто так скажем, мы не говорим о вечности, мы говорим просто здесь, в физическом теле. Это реальное благословение, это высота, это наслаждение. И здесь написано, что... Когда освобожденный дьявол из темницы на малое время, написано, что он поднимет на войну, на брань против Иисуса Христа, против святых, людей, сколько песчинок на берегу моря. Написано, они покроют землю. Что происходит? Это сердце человека. Это сердце человека крайне испорчено. И пока не было зла, пока не было того, кто говорит к этому сердцу, испорченному сердцу, люди как бы поклонялись Богу. Но смотрите, как только выходит опять выпущено из темницы зло и начинает говорить к сердцу человека, начинает говорить в жизнь человека, человек сразу забывает за все милости, за благодеяние, за все благословения Бога, и он становится в сторону врага дьявола. И поднимается на войну против того, кто дарил мир и благословение на протяжении его земной жизни. Просто я хочу дать понять, что очень важно нам знать, почему происходят эти вещи. Бог имеет цель для нас, Бог имеет определенное предназначение для каждого человека. Давид говорит: еще когда я не был рожден, ты видел меня. Бог знал нас до нашего рождения в Духе Святом, в Боге мы были прежде сотворения мира. Бог видел каждого из нас и цель, мы знаем эти вещи. Но я просто хочу сегодня как бы, ну, собрать все это вместе и дать понять через то, что я знаю. Очень много людей проходит сейчас через эти вещи. Возможно, если не здесь в церкви, это те люди, которые слушают по интернету. И просто я хочу успокоить вас и сказать одно. Доверяйтесь Богу. Учитесь двигаться в Боге не на чувствах, не на эмоциях, не на каких-то физических проявлениях, а верой. Верой. Мы ходим верою, а не чувствованиями, а не видением, а не физическими проявлениями. То есть мы должны учиться этим вещам. И эти вещи будут повторяться в нашей жизни до тех пор, пока мы не поймем эти вещи. И чем быстрее мы понимаем это, Бог начинает работать с нами на более глубоком уровне и переводить нас на более высокие уровни. Написано, чистые сердцем увидят Бога. И этот процесс очищения нашего сердца занимает немало времени. Посмотрите каждый в свою жизнь, реально. Иногда простая вещь, простая мелочь, а Богу занимает определенные, возможно, месяцы или годы убрать это из нашего сердца. А почему? Просто мы держимся за это. Это нам нравится. И Бог никогда не приходит и силы не выковыривает из нашего сердца какие-то вещи, которые ему не нравятся. Но он просто работает, он потихоньку, он любит. И вот его любовь, она никогда не заставляет человека силой. Силой искоренять грех, искоренять какие-то вещи из своей жизни. Что бы я хотел сказать по первому пункту еще? Просто поддержать. Поддержать, сказать, Бог никуда не ушел. Бог не оставил ни одного, кто отдал свою жизнь ему. Но процесс воспитания требует этого. Процесс воспитания требует этого. Наше сердце, испорченное сердце, именно ставит эти условия перед Богом. И Он действует именно в таком направлении, чтобы изменить наше сердце. Давайте посмотрим просто в жизнь наших детей. Мне недавно один молодой паренек задал вопрос. Точно, почему, когда я покаялся, я чувствовал, его очень сильно накрывало. Он чувствовал вещи. Он сам мусульманин. Он никогда не слышал о Боге, и он фактически покаялся возле телевизора. И говорит, это было время, когда я реально каждый день, когда только начинал молиться, я чувствовал присутствие силы Бога. Меня, говорит, наполняло не только просто тепло, говорит, я был полностью погружен в электрику. Говорит, через меня проходило как сотни вольт. И просто пришло время, когда оно постепенно ушло, и он написал письмо, и он говорит, слушай, я уже просмотрел всю свою жизнь. Да, у меня есть какие-то ошибки, я только начинаю учиться двигаться за Богом. Но неужели Бог настолько жестокий или не жесткий, что Он сразу, если я сделал какую-то ошибку в моей жизни, Он сразу останавливает все отношения со мной. И я ему написал, я сидел тоже думал, и мне пришло такое из нашей жизни, такой пример. Смотрите, когда маленький ребенок родился маленький ребенок. Сколько внимания, сколько любви и заботы у мамы к этому ребенку. Я знаю семьи, которые развелись по причине того, что жена уделяла ребенку много времени. Это серьезно. Это реально. Я знаю эти семьи. Муж не выдержал, он просто начал ревновать жену к своему ребенку. Говорит, ты больше сейчас уделяешь времени ребенку, чем мне. Ну, здесь другой вопрос, конечно. Но оно так есть. Мама постоянно с ребенком, даже если мама уходит на кухню, готовить кушать, она буквально несколько минут и в комнате. Она посмотрела, спит ли, проснулась, нужно ли покормить. То есть это естественный процесс, и по-другому же ребенок не выживет. Мы не можем оставить ребенка на 3-4 часа или вообще на день и куда-то уехать по своим делам. Нет. Но когда начинает взрослеть ребенок, что-то происходит, что-то меняется. Изменяется любовь в сердце матери. Нет. Мать как любила, так и любит своего. Так же отец. Родители так же любят своего ребенка. Но что-то меняется в отношениях. И я этому пареньку говорю, представь себе, если бы ты сейчас ложишься спать, тебе 19 лет, а мама приходит и говорит, сынок, я ляжу с края, чтобы ты не упал, подвинься немножко. Или ты уходишь на улицу сейчас просто прогуляться, мама говорит, слушай, я пойду с тобой, а вдруг ты под машину попадешь, или ты неправильно перейдешь улицу. Это смешно. Но в духовной жизни происходит точно так же, и мы не смеемся тогда, мы начинаем просто терзаться, мы ставим все с ног на голову, что происходит, почему происходит. Это происходят естественные, простые вещи, через которые Бог нас проводит и Бог нас воспитывает. Не может, если с парнем 20 или 25 или 40 лет с ним мама ходит по улице, переводит его через улицу, это проблема с парнем, это проблема с этим человеком через то, что он или не развит, или у него какая-то болезнь, или еще что-то. То есть мы должны понять, эти простые вещи, они происходят в духовном мире. И если мы хотим видеть развитие духовного нашего человека, мы просто можем смотреть в развитие физического ребенка, человека, и мы будем видеть полностью параллель. И, наверное, я не знаю, я чуть-чуть так думал, рассказывать, не рассказывать. Я, наверное, расскажу еще один пример. Этот пример я прочитал в книге. Я не знаю почему, я, наверное, тогда еще, когда читал, это было очень давно. И я его прочитал, и я думаю, ну какое к этому, это, ко мне имеет отношение. Но потом, когда прошло время, и когда ты начинаешь двигаться за Богом, когда эти вещи приходят в твою жизнь, почему этот пример, он очень часто, я его вспоминал, когда было тяжело. И он давал мне именно стимул, он меня поддерживал в движении. И просто я думаю, что Бог позаботился в то время еще наперед, чтобы я прочитал этот пример, я все-таки поделюсь им. Была одна женщина, которая приняла Иисуса Христа, она любила Бога, она двигалась за Богом, и Бог ее поднял уже на определенный уровень, где она служила очень серьезно. В помазании, в дарах Святого Духа. Но, говорит, в моей жизни не было вот, не стало вот этих отношений, которые, физические отношения, которые я переживала. И говорит, я как бы начала уже Богу задавать вопросы, я начала как бы обижаться. Бог, почему так происходит? Почему я раньше, как ребенок, мог просто чувствовать себя на твоих руках, я мог приходить к тебе, я мог полностью вот погрузиться в твою такую нежную любовь и полностью ощущать себя как ребенком. Почему сейчас это не происходит? И говорит, мне Бог дал просто видение. Говорит, я находилась в комнате, в которой кроме меня находилось еще две женщины. И говорит, мы просто, ну, мы не разговаривали, мы находились в этой комнате, и мы как бы или молились, и просто мы были заняты своими вещами. И вдруг открывается дверь, и заходит в эту комнату Иисус Христос. Ну и естественно, но в этом видении я знала возраст, духовный возраст этих двух женщин, которые находились вместе со мной. И у меня же сразу же было, о, пришел Иисус Христос, я его люблю, я ему уже давно служу, я отдала свою жизнь, у нас очень хорошие отношения, он сейчас... Это он пришел ко мне. Но он, говорит, даже не посмотрел в мою сторону, подошел к этой женщине, которая была, ну, только рождена свыше. Говорит, он подошел ее и как маленького ребенка взял на руки. Он, говорит, держал ее на руках, он, говорит, сходил с ней по комнате, он, говорит, что-то шептал ей на ухо, он ее целовал. То есть полностью как мать с маленьким ребенком. Потом он подошел к другой женщине, говорит, и начал с ней что-то говорить. Он просто говорил, он говорит, положил ей руку на плечо, и он говорит, учил ее. Он ей что-то рассказывал, он ей что-то показывал, он пытался ее в чем-то убедить. Он потом, говорит, обнял ее, говорит, подошел ко мне, посмотрел так на меня, улыбнулся и ушел. И говорит, я вышла из этого видения, депрессия, не депрессия, но я была полностью расстроена. И говорит, первый вопрос, который был в моем разуме, Бог, ведь я служу тебе. От всего сердца. Почему ты так поступил со мной? Или действительно я в таком состоянии, или просто я хочу, чтобы ты мне объяснил, что все-таки произошло. И говорит, Дух Святой начал говорить ко мне. И говорит, первая женщина, которую ты видела, ты знала, что это ребенок, духовный ребенок. Говорит, она приняла меня. И в ее семье очень сильные гонения на нее. Все родственники пошли против нее. Ей надо сейчас укрепление, ей нужна любовь. Она должна прочувствовать, насколько глубоко я люблю. И то, что она сейчас терпит, это ничего в сравнении с моей любовью. В сравнении с тем, что я ей могу подарить, что я ей могу дать. Говорит, другая женщина, это женщина, которая уже сделала определенные шаги веры в своей жизни. Но ей сейчас нужна была какая-то корректировка. Я должен был кое-чему научить, кое-что показать, чтобы она правильно двигалась дальше за мной. Говорит, а к тебе, когда я подошел, это не говорит о том, что я тебя не люблю или мои отношения с тобой к тебе изменились. Просто, говорит, ты настолько выросла, что, говорит, я посмотрел на тебя, говорит, ты помнишь тот взгляд? Да, говорит, это был взгляд любви и, говорит, удовлетворения. Я был доволен тобой, насколько ты, говорит, посвятила свою жизнь мне, и насколько ты, говорит, сильно движешься в любви ко мне. Говорит, я был доволен, я улыбнулся, я, говорит, я хотел, чтобы ты поняла. Это другой уровень отношений. Это другой уровень отношений. Это уровень, когда мы, говорит, только взглядом должны понимать друг друга. Это, говорит, когда мы просто посмотрели друг на друга, ты должна знать мое сердце, ты должна чувствовать, что находится в моем сердце, что я хочу сказать тебе через этот взгляд. И, говорит, я начала каяться, и я поняла, говорит, несмотря на то, что я двигалась в Боге в определенном, ну, служении, я даже не понимала таких простых элементарных вещей. То есть не удивляйтесь, когда эти вопросы поднимаются в вашем разуме, почему так, почему куда-то ушел Бог и своими чувствами, и своими проявлениями, и своими приятными, ну, дарами или просто проявлениями в моей жизни. Всегда ищи того, кто наполняет. Просто забудьте, перестаньте искать наполнение. Не ищите этих вещей. Бог, Он любящий, Он богатый. Бог, когда приходит, Он не приходит с пустыми руками никогда. Но иногда Он этот дар удерживает для того, чтобы, я говорю, просто изменять наше сердце. Люби Его Наслаждайся общением с ним. Не из-за выгоды, не ищи какой-то выгоды. Нету разницы. Физическая выгода, тебе сейчас нужна или исцеление, или финансовая помощь. Не ищи из-за этого Бога. Не ищи Бога из-за того, чтобы пережить какие-то душевные переживания. Ищи Бога из-за любви. Научись Его просто любить. Я сказал, вначале написано, возлюби Бога всем сердцем, всею силой. Направляй всю свою силу, всю свою энергию. Направляй все свои чувства. Направляй все свои желания для того, чтобы любить Бога. Любовь – это не просто чувство. Любовь – это решение. Это принятие решения действовать. Научись, заполни себя этой любовью к Нему. Когда-то Христос, когда был на земле, Он сказал людям, которые окружали Его, говорит, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. То есть, живя на земле, Иисус Христос встречался с той же самой проблемой. Он видел толпы людей, мы знаем, за Иисусом Христом ходили толпы людей, но они Его искали, Христос прямо сказал, вы ищете Меня, потому что вы просто имели какое-то физическое удовлетворение. Вы ищете Меня через то, что вы что-то имели для себя. Я уже сказал, Бог ищет возможности работать с нашим сердцем, и Он будет нас ставить именно в такие моменты, в такие условия, где открывается наше сердце. Когда из него выходит не только любовь, но иногда выходит то, что мы сами удивляемся, что выходит из нашего сердца. Но в этом состоянии я хочу просто оставить одно место на память каждому из нас. Это написано в апостолом Павлом. Иисус пообещал, это Римлянам 8 глава, «И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящие, ни будущие, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога в Иисусе Христе, Господе нашим». И еще одно место, тоже 8 глава. «Мы знаем, что для тех, кто любит Бога и кого Он призвал по своему замыслу, Бог все обращает во благо». Мы должны научиться читать, вникать в Писание, вникая в себя и учение, занимаясь этим постоянно, апостол Павел пишет. Почему? Через то, что в Бога очень много есть вещей, написанных именно на такие состояния, на такие моменты жизни человека, когда человек находится именно в состоянии или депрессии, или какие-то переживания, духовные переживания. Именно в Библии, я не скажу, что я хорошо знаю Писание, я не скажу, что я очень много читал или читаю очень сильно, хотя это нужно делать, но я прямо скажу, то, что я изучал, то, что я вникал в Библию, очень много, когда тяжелые моменты, Бог говорит именно через Писание, именно через Библию говорит, просто приходят места из Писания одно за другим, идут, и ты просто удивляешься, насколько Бог начинает сильно поднимать твой дух, и насколько ты начинаешь восстанавливаться. Но если нету этого запаса в нашем разуме, Духу Святому неоткуда взять эту информацию для того, чтобы оживить его в нашем сердце. Я понимаю, если просто голова забита буквами, каебисты знали на память. Очень много служб сегодня, очень много людей знают Библию на память, но это не делает их ближе к Богу, они наоборот через знание Писания пытаются атаковать и христианство и так дальше. Но знание Писания, когда оно находится здесь, Духу Святому очень просто взять из нашей полки, из нашей коробочки, из нашей кладовой. Это слово перенеси его в наше сердце и оживить его, сделать его сильным. А слово Божье, оно сильно рождать веру. То есть это простой духовный принцип, но он должен работать в нашей жизни. И когда оно приходит в наше сердце, оживленное Духом Святым, это слово всегда сильно зарождать веру. Тогда, когда зарожденная вера в нашем сердце, мы можем тогда исповедовать, мы можем тогда говорить, мы можем провозглашать, и оно приходит в нашу жизнь. Но если это слово не оживлено Духом Святым в нашем сердце, если это просто набор фраз, даже из Библии, провозглашай, не провозглашай, верь, не верь, ничего, ты не будешь верить просто, ты не в состоянии верить, потому что нету веры. Вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего. Дух Святой должен взять это слово и оживить в твоем сердце. Второй пункт. Это подготовить и перевести тебя на следующий уровень отношений с Ним. Кто из нас, родители, желает, чтобы наши дети оставались всегда детьми и не взрослели? Естественно, если ребенок не растет год, два, три, четыре, родители начинают переживать. Если он невыразно говорит, год, два, три, пять, шесть, опять-таки родители начинают переживать через то, что это должно перерасти, и человек должен нормально разговаривать, нормально двигаться, нормально ходить. И если он в 6 лет тоже не может нормально стоять на ногах, это ненормальные вещи. Если ребенок не может даже элементарные вещи научиться складать слоги, писать, читать, это, то есть это вызывает всегда беспокойство в родителей. То же самое Бог никогда не хочет видеть нас в детском или в юношеском возрасте. И я думаю, что здесь действительно очень серьезные моменты через то, что ты пока глубоко не думаешь насчет этих вещей, кажется, и в Библии насчет этого ничего не написано, но оказывается, в Библии очень много написано именно об этом втором моменте, когда Бог начинает работать и сердцем человека уже не для того, чтобы иметь отношения с Ним, а именно иметь близкие, очень близкие, интимные отношения с человеком. И там действительно, там Богу приходится работать иногда очень жестко. И я буду сегодня приводить примеры из Писания, из Библии. И я хочу, чтобы мы имели знание насчет этих вещей через то, что я говорю. Кто прошел, знает, о чем я говорю. Кто не знает, у вас впереди, если вы будете двигаться дальше за Богом, если вы просто не опустите руки, а все-таки будете двигаться, будете искать Бога, близких отношений с Богом, вы просто встретите эти ситуации в своей жизни. И я хочу, чтобы просто не было тогда зачем, почему, да оно мне надо и так дальше. Смотрите, самый первый простой пример в Новом Завете. В день Пятидесятницы. Что происходило в тот день в горнице, в комнате, где были собраны 120 мужиков? 120 человек там было? Возможно, там были женщины, не знаю. Ну, написано, сошел Дух Святой. Их накрыло или не накрыло? Ой, их там накрыло действительно. Их накрыло по-настоящему через то, что... Если город сбежался, посмотреть, что там происходит, это действительно было то, я думаю, это было наполнение, это было присутствие Бога с человеком или среди человека настолько близко, как, наверное, это не было от самого грехопадения, от тех пор, когда слава Божья ушла с земли, когда человек согрешил, это был, наверное, самый сильный момент, когда действительно слава Божья до такой степени наполнила этих людей, это место, где они были собраны, часто же написано, город сбежался, шум, ветер, крик. Проходит буквально несколько дней, и опять-таки они собираются в доме, начинают молиться, и написано место зашаталось. Опять-таки это было сильнейшее наполнение того места Духом Святым. Чудеса, знамения, просто ангел выводил апостолов из тюрьмы. Чудеса, знамения, освобождение, исцеление, все. Они живут в славе Божьей. И что происходит? Когда Иисус Христос уходил с земли, последние слова, которые говорил Иисус Христос, вы будете находиться в славе Божьей? Нет, Он сказал, идите и научите все народы. Я завещаю вам, я вам даю поручение, это, и мы называем его, это великое поручение, это самое большое поручение, это самая большая задача, которую Бог оставил для своих учеников, для своих последователей. Идите и научите все народы. И смотрите, когда приходит, это фактически часть первого пункта, когда они переживают наполнение Бога, наполнение Духом Святым, им хорошо. И написано, что апостолы были в любви в людей и друг в друга. Они действительно покоились, они находились в состоянии покоя, они переживали наполнение. И что Бог делает? Написано, в тот день началось большое гонение на Иерусалимскую церковь. И все, кроме апостолов, рассеялись по Иудее и Самарии. И после этого мы начинаем, читаем, тот пошел туда, начал проповедовать, тот пошел туда, начал проповедовать. То есть, другими словами, Бог наполнил их силой Святого Духа, огнем Святого Духа. Но они, опять-таки, наше человеческое, наверное, естество такое есть. Они вместе, они движутся в славе, они переживают, их накрывает, они молятся, они переживают опять славу Божью, они еще раз переживают. И Бог говорит, ребята, достаточно. Бог сделал митинг по-нашему. Посадил их всех и сказал, так, ты в Азию, ты в Индию, ты в Африку, ты в Самарию, а ты в Европу. Благодаря этим действиям мы сегодня знаем Иисуса Христа. Я не знаю всей истории апостола, но я знаю, что Филипп проповедовал в Киеве. Это надо было добраться до Киева оттуда, с Иерусалима. У Бога есть цель. И когда мы отдаем свою жизнь Богу, посвящаем свою жизнь Богу и начинаем... Украинский... И начинаем двигаться за Богом, а потом в определенной ситуации мы останавливаемся. Бог тогда уже, когда мы отдали свою жизнь Богу и находимся на определенном духовном уровне, Бог тогда уже начинает нас двигать. Если в юношеском, детском возрасте Бог с нами играется, просто потихонечку нас воспитывает очень осторожно, так уже когда Бог поднимает нас на более высокий уровень, Бог начинает нас иногда толкать. Иона. Бог сказал, это был пророк Божий, Бог сказал ему: Иона, давай в Ниневе проповедовать. Я раньше, когда не знал истории, я не знал насчет, что происходило в то время, мне как бы было проще понять Иону. Вернее, я не мог понять Иону, но когда я узнал, что в то время Израиль был окружен царством, в котором столица была Ниневия, это сирийское царство, кажется. Это получается, враги пришли уничтожить мой народ, мой город, и Бог в это время говорит: иди в их город и проповедуй спасение, милость мою. Вы понимаете, в каком состоянии был Иона? А если еще там и чуть-чуть играла национальная, это было тяжело. Это было очень тяжело. И он решил: Бог, вот Фарсис, это далеко, а ты только на территории Израиля, ну как-то еще ты увидел там Ниневию, а я туда далеко. Но эти моменты приходят в жизнь человека, когда человек начинает, зная волю Божью, начинает сопротивляться. Или когда Бог хочет иметь более еще глубокие, я говорю, интимные отношения с человеком, и человек по какой-то причине начинает включать тормоза. Боится. Это здесь может быть страх, через то, что мы знаем, что все-таки близкие отношения с Богом, они чего-то стоят для человека. Возможно, человек просто не имеет решительности. То есть, может быть очень много факторов, которые останавливают нас, и Бог тогда начинает нас толкать. Следующий пример. Это Иов. Очень интересный человек, очень интересная его жизнь. И очень интересно, Бог работал в жизни этого человека. Однажды, когда на домашней группе мы сидели, и почему-то нас зашел, зашел разговор насчет Иова. И насчет страданий Иова, насчет той ситуации, в которой оказался Иова. И ну, мы сидели с ребятами, и каждый говорил свою мысль, как он понимает, как он видит. И мне Дух Святой просто так резко задал вопрос. Как ты думаешь, кто был инициатором той ситуации, в которой оказался Иов? Этот вопрос для меня был задан врасплох через то, что я всегда считал, что инициатором был дьявол. Я всегда почему-то считал, что просто, ну, дьявол увидел. И мне Дух Святой начал говорить: ты посмотри, говорит, в Писании, ты посмотри, как происходило. Он обошел по земле, он даже ничего не сказал Богу насчет Иова, но Бог начал провоцировать дьявола зацепить Иова. Бог сказал: ты обратил внимание? Ты был по всей земле, ты видел? Ты обратил внимание? И он же начинает провоцировать его, сделать какой-то хаос в жизни Иова. И я когда начал думать над этими вещами, фактически даже я когда был врасплохе, я когда просто, я растерялся. И Дух Святой сразу же дал мне ответ. Я хочу просто точно процитировать. Не я ли Господь, и не от меня ли это вышло? И я тогда просто сидел, и первое, что у меня, вопрос, который был у меня тогда, я сказал: Бог, зачем ты это задал мне вопрос? Я внутри начал понимать, что Бог меня к чему-то готовит. Я понял, что этот вопрос не зря был задан Иову. Вернее, Духом Святым мне насчет Иова. Я понимал, что Бог сейчас пытается мне открыть мои глаза на какую-то вещь, на то, что приходит в мою жизнь, то, что мне придется пережить, перейти. И я прямо сказал: Бог, зачем? Я не хотел этого. Через то, что наша сущность человека, наше естество, оно как бы пытается противостоять этим вещам. И иногда, я говорю, Богу приходится именно нажимать на некоторые рычаги для того, чтобы нас все-таки затолкнуть туда. Это неприятный процесс. Никто из нас не хочет оказаться на месте Иова, никто не хочет оказаться в той ситуации, в которой был Иов, через что он проходил. И я не говорю, что это обязательно надо для каждого человека, но в некоторой степени мы будем проходить эти вещи. Если посмотреть, ну, так бегло, кажется, это просто, ну, как бы жестоко со стороны Бога. Человек любит Бога, Бог, он верен. Он прямо сказал, если бы мне написали все то, что я делал, все мои дела, мне бы не было стыдно носить эту таблицу с описанием моей жизни, моих дел. То есть, и он перечислял, говорит, никогда не было вдовы, никогда не было сироты, никогда не было нуждающего, чтобы я не протянул свою руку благословения для этого человека. Не было такого. Я, говорит, всегда втрощил челюсти тому, кто обижал слабого. Я всегда был на стороне слабого. Я всегда был на стороне потерянного. Я всегда был домом для не имеющего дома и пищей для не имеющей пищи. То есть этот человек, он боялся Бога, и написано, Бога о нем даже сказал, во всей земле нет такого человека, как Иов. Тогда, Бог, зачем ты допускаешь в жизнь Иова эти вещи? Сердце. Давайте мы посмотрим глубже в эту ситуацию. Если мы читаем всю историю переговоров Иова с его друзьями, ты как бы начинаешь понимать, что даже вроде друзья более правильно говорили о Боге. Как бы друзья были более правы, чем был сам Иов. Но что происходит? Когда внимательно читать, Иов всегда, он гордился своими делами. У него именно его дела, его жизнь, его действия, они были на первом месте, и он как бы хвалился этими вещами. И он сказал, Бог не смотрит на то, что я сделал, Бог не смотрит на то, что я сделал. Но Бог видел его сердце, Бог видел его жизнь, и он знал, что этот человек действительно искренне хочет служить Богу и ищет Бога. И смотрите, он ставит Иова именно в такое состояние, где открывается его сердце. И потом уже в конце этих вещей, когда Бог подошел к Иову, Иов сказал, я говорил, но больше не буду. Я кладу руку свою на уста, и я больше ничего не буду говорить. Смотрите, инкаунтер Бога с Иовом. Встреча реальная Бога с Иовом. Я не думаю, что до этого времени Иов имел такие близкие отношения с Богом. Через то, что когда он по-настоящему встретился с Богом, когда Бог пришел и уговорил к устам с Иовом, это действительно было что-то. Но его сердце уже было готово к этому. Он был готов стать перед Богом. Пройдя через эти все моменты, он видел жизнь, он видел любовь Бога, заботу Бога, он все видел по-другому. Да, и он вошел, естественно, в намного большее благословение, чем он имел до этого. Он наследовал большое благословение. Позволь просто Богу провести тебя через эту ситуацию. Мы иногда, когда приходит вот этот момент, когда Бог очень сильно и плотно уже работает с нашим сердцем, нам хочется очень быстро. Нам хочется, чтобы было по-нашему. Но просто мы должны разрешить Богу, сказать, Бог, я не знаю, что происходит до конца. Я до конца не понимаю. Просто возьми и сделай то, что ты хочешь. Еще один, время уходит, еще один очень быстренький пример из Нового Завета. Когда Иисус Христос был в пустыне. Почему ангелы не пришли к Иисусу Христу и не стали, когда дьявол говорил с ним? Нет, написано, после всего приступили ангелы и служили ему. Опять-таки, когда Иисус Христос был, написано, в сильном борении в Гефсиманском саду, ангел пришел и укреплял его. То есть, в этих моментах я хочу, чтобы мы всегда помнили, Бог любит нас, Бог никуда не ушел. Бог заботится о нас, и Он имеет определенную цель для нашей жизни. Он будет работать. Но Он не работает с нами, даже если мы попадаем в какие-то серьезные ситуации. Бог не убирает свою любовь. Он не перестает нас любить. Он не применяет какие-то жестокие методы для того, чтобы просто наказать нас или просто поиздеваться над нами. Но Его цель – исправить наше сердце. Какой путь избирает Бог – это не наше дело. Мы не знаем, почему именно так случается в нашей жизни. Мы должны просто научиться доверять Богу. Если будет тяжело, придут ангелы, придет Дух Святой, они будут укреплять нас. Но Божья цель – провести нас через все. И когда прошел Христос через искушение, через все испытания дьявола, он фактически был в том положении, когда пришли ангелы и служили ему. Когда Иов прошел через весь процесс, Бог встретился с ним и говорил с ним. Он общался на очень близком уровне с Иовом. И третий вопрос, на который осталось очень мало времени, это слава, его присутствие уходит по причине греха. Я не знаю, это, наверное, тоже очень серьезная проблема. Почему? Через то, что очень много сейчас людей читает книги, но не читает Библию. Очень много учений сейчас есть, что Бог не обращает внимания на твои дела. Богу нужно твое сердце. Богу обращает внимание только на твое сердце. Как ты живешь, что ты говоришь, для Бога не имеет никакого значения. Целые тома написаны, целые библиотеки заставлены этими книгами. Магазины продают все, очень много этих книг. И люди попадаются на эту уловку дьявола. Когда мы читаем в Библии, когда Иисус Христос давал послания свои, или послания свои для азиатских церквей через Иоанна, когда он был на острове Патмосе, он прямо говорил: «Я знаю твои дела». Он не говорил: «Я знаю твое сердце, я знаю твои мотивы, я знаю, о чем ты думаешь». Он сказал: «Я знаю твои дела, я вижу, как ты поступаешь». От избытка сердца говорят уста. В другом месте написано: из сокровища своего человек выносит. Если там хорошее лежит, он вынесет хорошее. Но если там лежит нехорошее, он никогда не вынесет то хорошее. Дерево познается по плоду. То есть очень важно нам знать о том, что Бог ненавидит грех. И если Бог принимает человека, прощает ему грехи, как получается? Просто дьявол, он хитрец. Он... Смотрите, человек принял Иисуса Христа. Нормальные отношения, все прочее. И Бог начинает работать по первому пункту, как я говорил вначале. Бог начинает потихоньку убирать проявления, которые действуют на душу и на тело человека. В человека начинается как бы переживание. И бывают моменты, когда человек возвращается в старую жизнь. Просто не понимая то, что Бог хочет его чему-то научить. Пойду выпью, пойду еще что-то сделаю. Пойду что-то. И опять человек начинает... возвращается в старую жизнь и иногда полностью живет, ну полностью возвратился, живет. И написано, даже с таким человеком бывает хуже, второе хуже первого. Бог есть свят. Чистые сердцем увидят Бога. Написано, что общего света со тьмой. Просто я хочу сейчас за эти несколько минут разрушить понимание того, что я могу жить с чем-то определенным. Служа на энкаунтере, бывают моменты, когда человек проходит через процесс освобождения, когда человек с анкетой стоит, и у него написано те проблемы, которые у него в жизни есть, и ты задаешь конкретный вопрос насчет каждого пункта, и он говорит: я этого хочу, а этого не хочу. А можешь ты за меня помолиться так, чтобы все ушло, а это осталось? Нет. Нет, Бог есть свят. И если ты не уничтожишь грех в своей жизни, придет время, когда грех просто уничтожит тебя. Ты никуда не денешься. И в одном из мест Писания написано: твой грех тебя догонит. Грех догоняет не для того, чтобы помахать ручкой, не для того, чтобы попросить прощения за издевательство в твоей жизни. Он догоняет для того, чтобы уничтожить. Есть, то есть я хочу прямо сегодня сказать, кто-то знает, кому это надо слово. Я не знаю никого в персональной жизни, я не знаю, что, через что проходит человек, но я хочу сказать одно. Если из твоей жизни ушел Бог по причине греха, остановись. Я сейчас не говорю о тех моментах, когда ты просто сделал ошибку, оступился, ты упал, поднимайся, проси Бога прощения, двигайся дальше. Все мы немало согрешаем, даже апостолы говорили об этих вещах. Но когда грех живет в твоей жизни, когда он имеет какую-то сферу в твоей жизни, которую он контролирует, ты должен расстаться с этими вещами раз и навсегда. Если тебе нравится грешить, если ты хочешь жить в грехе, просто оставь Бога. Не искушай его. Написано: страшно упасть в руки Бога живого. Мы знаем о Бога как любовь. Бог любящий, прощающий. Но очень мало говорится о том, что он есть огонь поедающий. Просто я говорю несколько слов. Пожалуйста, выбрось грехи из своей жизни. Не вини Бога, потому что из-за того, что ушел Бог из своей жизни, Его слава, Его наполнение, Его присутствие. Если есть грех, а ты точно знаешь. Да, есть момент, когда я говорю, даже в моей жизни были моменты, когда я звал Бог: ну, если есть грех, укажи мне. Но причина тогда не грех. Но если есть грех, действительно, человек знает, что он грешит. Это зависимость. Это моменты, которые приходят в твою жизнь, и ты не можешь контролировать это, или просто не хватает сил контролировать это. Оставь. Найди способ, освободись и живи жизнью, достойной Бога. Живи в том положении, в котором действительно Бог сможет тебя наполнять. Люди говорят: он же любит меня, и если это ему угодно, он меня освободит. Но вот именно по той причине, что он тебя любит, он оставляет право выбора за тобой. Тебе решать, ты хочешь жить с этим или не хочешь. Ты решаешь. Получить, принять свободу, освобождение и жить в этой свободе, или продолжать грешить. То есть, именно Бог из-за своей любви к тебе, Он никогда тебя не остановит. И не заставит тебя жить по-другому, если ты этого не хочешь. Маленький грех Ахана. Старый Завет. Написано, полюбилась и взял заклятую вещь. Пришло проклятие на весь Израиль. И Бог Моисею прямо сказал, не проси меня, я не буду с вами и не пойду с вами до тех пор, пока вы не уберете грех из Израиля. Анания и Сапфира, Новый Завет. Люди, которые, Петр прямо сказал, зачем ты разрешил дьяволу вложить мысль в твое сердце? То есть это было осознанно, это не было как бы спонтанно, просто, знаешь, быстренько раз согрешил, там не, просто не подумал, не осознал. Это было преднамеренно, это было спланировано. И даже когда пришла уже Сапфира, жена Анании, туда к апостолам, и Петр задает вопрос. Сапфира, а действительно за столько ли вы продали? Да, за столько. И он говорит, вы что, согласились? У них было согласие, они прямо сказали. Они, там написано, почему так случилось. Там был мужчина, который продал все свое имение, написано, и принес все деньги нам, апостолам. Наверное, его просто похвалили хорошо, наверное, к нему было хорошее отношение и все прочее. Но этим людям захотелось то же самое. Но жадность была. И Петр сказал, вы продали за $100, допустим. Принеси 50, решил отдать 50. Принеси 50, никто же с себя не требует 100. Но им просто хотелось иметь хороший авторитет, и они просто решили солгать Духу Святому. Впоследствии написано, они умерли оба. Не играй с Богом. Бог призывает свою церковь к святости. Он сказал, выйдите от них, отделитесь от нечистого, и я приму вас. Хочешь жить в присутствии Бога, в Его доме, ищи Его святости. Бог никогда никуда не ушел. Если в твоей жизни есть процессы, которые ты просто проходишь, но это не причина греха, стой в этом, двигайся в этом. Я сейчас буду уже заканчивать. Двигайся в этом. Просто дай возможность Богу сделать то, что Он хочет сделать в твоей жизни. Дай Ему возможность поднять тебя туда, куда Он хочет, чтобы ты был. Не препятствуй. Но если есть грех, пожалуйста, убери грех. Убери эти вещи через то, что придет время, когда они просто уничтожат тебя. Это очень важно, и я думаю, что это слово было кому-то нужно через то, что я когда... Не всегда хочется говорить именно на такие темы. Хорошо говорить насчет присутствия, насчет славы Божьей, но иногда надо сказать чуть-чуть так жестко насчет таких вещей через то, что Бог хочет видеть нас чистыми, святыми, и Он приготовил для нас великое. И для того, чтобы войти в это великое, мы должны пройти через определенный процесс и очищение, и освящение. Хорошо, я закончил. Я закончил. Пусть Бог вас и благословит. Я хочу, чтобы мы сейчас поднялись. Давайте мы все-таки сейчас просто в нескольких словах скажем Богу, Бог, я не знаю, что происходит в моей жизни. Я не знаю, почему у меня приходят такие моменты, когда просто опускаются руки. Я не знаю, почему бывают такие моменты, когда я больше уже ничего не хочу делать. Я даже не знаю вообще, где я и что я. Пожалуйста, дай мне силы пройти через это. Я хочу быть верен тебе. Я хочу наследовать те обетования, то, что ты обещал для меня, то, что ты сказал для меня, то, что ты вложил в мою жизнь. Я хочу войти в эти вещи. И если есть грех, просто кайся перед Богом, проси у Бога прощения. Господь, мы якаем Тебе, мы поклоняемся Тебе, мы провозносим имя Твое, если Ты наш Бог. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Бог, Ты є великий, Господь, я знаю, що в Тебе є план для кожного із нас. В Тебе є цель, Господь. Ти любиш нас, Господь, Ти ціниш нашим серцем, Ти ціниш, Господь, кожним чоловіком, кожною жінкою. Для Тебе, Господь, нема безразличної судьби, Господь, во всьому мірі. Твоя любов, Господь, вона безгранична, Господь. Но мы зачастую, Господь, движемся своими мотивами, мы движемся, Господь, своими пониманиями, мы движемся, Господь, незнанием того, что Ты хочешь сделать в нашей жизни, Бог. Мы просим во имя Иисуса Христа, хоть и Дух Святый наполняй нас, Господь. Дай нам понимать этих вещей, Господь. Дай, чтобы, Господь, мы никогда не остановились. Дай, чтобы мы никогда не сдались, Бог. Мы хотим, Господь, побачить, Господь, Твое светло. Мы хотим видеть, Господь, в движении, Господь, небо. Мы хотим видеть, Господь, Твои обетования. Мы хотим ходить, Господь, вблизи с Тобою. Мы хотим мати ці близькі відношення з Тобою, Бог, я прошу Тебе, заповни, Господь, нас знанням. Написано, через недостаток відня гине народ Божий. Хай прийде, Господь, знання, хай прийде откровення, хай прийде, Господь, знання Тебе, Твоїх принципів, Господь, Твоєї любви, Твоєї вірності, Бог. Я прошу Тебе, Господь, за тих, хто, Господь, возможно, в житті має якісь проблеми з гріхом, Господь, з якимись завісимостями, Бог. Хай прийде Твоя свобода, просто відкрий людям очі. Дай, Господь, знання Твоєї святості, Твоєї чистоти. Дай знання то, що Господь їх уничтожає, що їх Господь ніколи не приведе до чогось нормального, Бог. Я прошу просто того, що Господь присутній власно до нас в наших життях. Хай Господь прийде Твоє царство, хай буде Твоя воля в нашій житті, навіть коли нам больно. Даже коли ми не понімаємо, даже коли, Господь, нам трудно, хай буде Твоя воля в нашій житті. Твоя воля, як на небі, Господь, хай вона буде на землі, в наших жизнях, в наших сім'ях, в наших відношеннях з Тобою, в наших движеннях за Тобою. Бог наш, ми повністю, Господь, в Твоїх руках. Ми посвятилися для Тебе. Ми славимо Тебе. Ти наш Бог, будь прославлений, будь величний. Вся слава Тобі, вся честь Тобі, ми поклоняємося Тобі. Ми превозносимо ім'я Твоє святе. Ми віддаємо Тобі всю славу і честь. Слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі.